вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 3 декабря 2025 года от Рождества Христова. За прошедшую неделю, пока мы не увиделись, убиты еще 140 тысяч российских детей абортами. И сколько-то неизвестно, сколько рожденных расчленили врачи-трансплантологи. Миллиарды кубов воды за эту неделю ушли в бездну навеки вечно на место добытых подземных ископаемых. И я вас приветствую вот спустя эту неделю, леди и джентльмены. Страна у нас переживала по поводу трех расчлененных собачек при этом. И по поводу других важных вопросов. У нас был вопрос, когда все, прошлый эфир заканчивался. Мне задали вопрос, на который я не успел ответить. Там позвонил мужчина и говорит: «Ну а что делать-то? Что делать? Делать-то что?» И не было возможности ответить развернуто и четко. И поэтому этот вопрос, можно сказать, подвис в воздухе. И сейчас я восполняю этот пробел. Есть три сферы вообще жизни человеческой, к которым относится этот вопрос. Во-первых, духовная сфера, во-вторых, материальная жизнь, и, в-третьих, политическая, то есть вопросы власти, безопасности, геополитики. Вот в духовной сфере что делать? Ответ только один – становиться христианами, становиться рабами Божьими. В материальной сфере – это создавать свои крестьянские хозяйства. А в политической сфере – вырубать электричество повсеместно, чтобы обезопасить все человечество от той гибели, в которую мы скатываемся с огромной скоростью. Вот что делать. Запоминайте, а то и запишите. Во-первых, становиться христианами. Во-вторых, создавать крестьянские хозяйства. А в-третьих, вырубать электричество. Вот эти три вещи надо делать желательно одновременно. А можно начинать с электричества. Повсеместно во всем мире его вырубить, эти лапы все, поразбивать там эти тарелочки. И тогда быстрее люди станут христианами, начнут нормально жить без интернетов, телевизоров, радио и прочих. И сразу все станут христианами. Ну, или почти все, кроме князей и дружины. А так мегаполисы будут расселены мгновенно. Мне здесь, значит, в редакции предложили осветить несколько вопросов, которые я с радостью готов осветить. Во-первых, Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. И сейчас прозвучит хронометраж, который я тоже с удовольствием послушаю, потому что я сам послание Владимира Владимировича не слушал, честно скажу. Но сейчас мы послушаем и обсудим. Там звукооператор готов? Первый пошел.
Так в свое время казалось, что проблемы в сельском хозяйстве будут существовать чуть ли не вечно. Мы знаем, как об этом говорили и как обижались на это наши сельхозпроизводители, когда говорили о сельском хозяйстве как о некой черной дыре, куда сколько денег не давай, все равно результата никакого нет. Нет, оказывается, совсем можно все по-другому выстроить. Мы нашли выверенные решения, приняли госпрограмму, создали гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей. И сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки. Но здесь, как у нас в народе говорят, нет худа без добра. Наши так называемые партнеры ввели вот те санкции, о которых я сказал. Мы ответные меры. Ну, помогли на внутреннем рынке нашим сельхозпроизводителям. Но они не должны забывать, что это не может и, наверное, не будет вечно продолжаться. Да и потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке. Так что этой благоприятной ситуации, которая сегодня сложилась, нужно, конечно, воспользоваться по полной программе. Но экспорт сельхозпродукции, о котором я уже упоминал, дает нам сегодня больше, чем продажа вооружения. Совсем недавно, наверное, мы даже не могли такое себе представить.
Вот прозвучал синхрон. В основном здесь Владимир Владимирович говорил о продуктах, которые производят агрохолдинги. То есть те миллионы тонн, которые кормят десятки миллионов бездельников в городах. Если прекратить производство этой продукции, то города начнут передыхать с голоду, потому что надо что-то есть. А большинство населения городское, а ничтожное меньшинство сельское, и поэтому только можно производить с помощью научно-технических всяких изобретений эту продукцию. А продукция это отравленная. То есть, по сути, речь идет о том, что мы вышли на высокий уровень производства отравленной продукции. Всякой химии и ГМО. И это при том, что ГМО запретил Владимир Владимирович. А что делают агрохолдинги? Они с радостью платят штраф, который установлен в результате запрета ГМО, там 500 тысяч рублей, по-моему. И как, присылают, типа, вот денег немного, и все, и дальше опять сеют ГМО. И вот эти вот объемы колоссальные и производятся. И это необходимо, потому что вам, уважаемые слушатели, вы же в основном горожане, кто сейчас слушает, вас надо чем-то травить, кормить. Ну, кормить и травить в данном случае синонимы. Поэтому вас травят. Вы не хотите работать, не хотите сами производить продукты питания, вы будете получать искусственно химическую эту всю парашку. Вот вместо того, чтобы получать из-за рубежа страшную отраву, сейчас производят нашу отраву. Может быть, не такую страшную, как за рубежом. И это не вина Путина. Это ваша вина. Вы работать не хотите. А тот, кто хочет работать, тот создает себе крестьянское хозяйство и ест натуральную пищу. Или кому очень повезло, у кого много денег, те приходят в наши магазинчики натуральной пищи и покупают там натуральный продукт. И не бухтят, что дорого, потому что хендмейд и натуральный все очень дорого. Вот сейчас у нас будет еще один синхрон тоже от Владимира Владимировича, тоже с этого самого мероприятия. Звукооператор готов. Второй пошел.
Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их и, как видим, не без результата на международной арене, но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны в отношении каждого человека и всего общества. Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы все это ни исходило. И все больше ценят такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение.
О чем говорит Владимир Владимирович? Он говорит о справедливости. О справедливости. Вот в чем никогда Путин не был замечен, так это в беспределе. Вот я вам свидетельствую. С начала 90-х, когда он еще был чиновником в Питере, потом, когда стал занимать высокие посты, потом, когда уже стал президентом, вот в чем угодно можно его обвинять, но беспредела не было никогда. Все по существу. Пока не зарывается человек, его не трогают. Ну, я имею в виду из элит всяких. Так что тут ничего нельзя ни добавить, ни убавить. Все по-честному, Владимир Владимирович. Тут вообще вопросов даже нет. Как говорят, поведение пацанское. Все нормально. Справедливость торжествует. Вот по поводу первого синхрона, по поводу сельского хозяйства. Вот помогают агрохолдингам. Вот взываем, который год. Помогите крестьянам, ядрёный вож. Ну, помогите тем, кто переезжает с городов и создают свои крестьянские хозяйства. Ведь только с городов может сейчас взять крестьян. Нет, никто не помогает. Что такое? Не помогают. А сейчас еще придумали, что не на 49 лет в аренду землю стали давать, а на 3 года, а в некоторых местах и на год. Ну, то есть, вообще, считай, не давать землю, потому что какой дурак будет на 3 года брать землю в аренду, чтобы что-то там вкладывать. И мы – это российское крестьянское собрание. Вот мы не можем помочь деньгами крестьянам, мы не можем помочь законами крестьянам, там, правильными, мы не можем помочь стройматериалами, еще чем-то, но мы придумали, чем помочь крестьянам. И российское крестьянское собрание, которое возглавляет мой сын Сергей, а я товарищ предводителя, и куча еще интереснейших людей со всей страны этим занимается, мы придумали, как помочь крестьянам, разработали схему, уже приступили к помощи тем, кто становится новыми русскими крестьянами. Знаете, как были новые русские, а теперь новые русские крестьяне. И вот мы им помогаем. Я вам расскажу об этом подробно через несколько минут.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Тут мне сообщили, что сегодня какая-то гнусная баба позвонила в «Комсомольскую правду» и оклеветала меня, что я матерюсь в эфире. Это вообще необразованная женщина. Я никогда не матерюсь вообще. Это я не знаю, что должно произойти, чтобы я заматерился. Она, может быть, имеет в виду, что слово «пидорас» – это матерная брань? Это нет, не соответствует действительности. Это достаточно открыть большую медицинскую энциклопедию. Там есть это слово на букву «П», что означает вот это извращение поганое. Или она имеет в виду, что слово «блядь» – это мат. Это тоже не мат. Это слово из древнеславянского языка, и в словаре Срезневского, в самом солидном словаре, это означает пустословящая женщина или гулящая женщина. Более того, слово «блядове» употребляется в тексте перевода Кирилла и Мефодия Евангелия. «И были яко блядове слова в устах их». То есть, были как пустословие слова в устах их. Поэтому это просто безграмотная баба, которая клеветала на меня, потому что это серьезное оскорбление, что мужчина, христианин, матерится. Христиане не матерятся никогда. А если матерятся, согрешают и просят прощения у Бога и у людей за это. Вот сейчас, продолжая комментарии к выступлению Владимира Владимировича Путина на предмет сельского хозяйства, я должен сказать, что наш ответ Владимиру Владимировичу Путину, Российского крестьянского собрания, это инициатива по поводу помощи крестьянам, не агрохолдингам, а крестьянам отдельным. Как мы им можем помочь? Нет у нас бюджетных денег или еще чего-то, а мы вот что придумали. Мы придумали открывать, во-первых, крестьянские магазинчики, потому что для крестьян основная проблема – сбыт. У него должна быть мотивация, чтобы производить натуральные продукты. Потому что натуральные продукты невозможно поставлять в сети. Там логистика такая долгая, что любой натуральный продукт портится. И поэтому туда добавляют химию всякую и прочие мерзости, консерванты, чтобы он не портился, пока гуляет по этим логистическим коридорам. И поэтому магазины для крестьян должны быть отдельные. Сейчас Российское крестьянское собрание в каждом регионе страны, где появляется предводитель местного Российского крестьянского собрания, отделение Российского крестьянского собрания, вот, допустим, в Кирове сейчас мы открывали Российское крестьянское собрание, там сразу открывается первым делом магазинчик. И это не столько бизнес, сколько помощь крестьянам, потому что крестьянам надо куда-то девать свою продукцию. Второе, что необходимо сделать для крестьян, и что придумал Сергей, предводитель. Он придумал создать карту крестьян России, мы сейчас ее уже усиленно создаем. То есть, такая карта, куда наносятся все крестьяне и информация о том, что они производят, для того, чтобы она была доступна для всех. Для продавцов, покупателей, магазинов, своих коллег-крестьян, для горожан, для всех. Чтобы люди видели, что у них рядом хорошего производится. Где сыр, где хлеб настоящий есть, где барашка можно купить, где козочку необколотую ветеринарами. То есть, на этой карте будут представлены только те, кто производит натуральную продукцию. Кто не пускает к себе на порог ветеринаров, кто не использует химию и ГМО. Вот, и это второе. То есть, магазин раз, карта два. А третье, что, как проверять в магазинах натуральную продукцию лабораториями с проклятыми этими продажными лаборантами в белых халатах? Нет. Создан решением первого российского продовольственного форума, а прошло уже два форума, был создан комитет продовольственной безопасности, который возглавил Арсений Стерлигов. И комитет продовольственной безопасности взял к себе в штат от бывших сотрудников правоохранительных органов, опытных ребят, следаков уже и в годах, и молодых, и тех, кто уже стал крестьянами, кто уже хорошо разбирается в крестьянских делах. И когда поступает заявка от тех, кто хочет продавать через наши магазинчики и через наши структуры, то КПБ выезжает на место и проводит буквально следственные действия. Вот сегодня вернулись ребята, экспертные группы, допустим, из поездки в Вологду. Там очень хорошие парни, которые занимаются рыбой и собираются натуральную рыбу поставлять в Москву. И даже при том, что это хорошие парни, и они проплатили КПБ поездку, потому что КПБ за счет заявщика ездит всегда и проживает на месте. потому что тот, кто заявляет, тому, значит, и надо продавать продукцию. И при том, что это все оплачено, был составлен целый список недостатков, которые надо устранить, прежде чем товары нашего будущего коллеги появились на прилавках наших магазинов. Или в совместных наших магазинах. И это с полным пониманием, люди, когда они по-доброму, с душой относятся, с полным пониманием воспринято. И уже сегодня отзвонился президент компании, там довольно приличная компания большая, все меняют, все там где что химию использовали и так далее. И в Россию, в Москву, в наши магазинчики Российского крестьянского собрания пойдет только натуральная продукция. Вот такой подход. Вот это реальная помощь крестьянам. А если бы государство, если Владимир Владимирович хотя бы немножечко денег не только агрохолдингам выделял, а чуть-чуть крестьянам бы, ну чуть-чуть бы, нам же мало надо. Нам же надо вот людям, которые, особенно молодежи, которые переезжают с городов и создают свои крестьянские хозяйства, им нужно только толчок дать. Тем более, что сейчас есть структура, кто это дело координирует, Российское крестьянское собрание. И у нас есть базы данных, есть знания этих людей. Мы уже знакомы с сотнями людей, которые занимаются, и не шарлатаны, там, которые декларируют что-то, а реальные люди. И вот реальным людям и надо давать, безо всяких юридических лиц. А реальным людям, стройматериалами, прежде всего, помощь. Скотиной помощь, семенами, вот такими вот вещами. Вот, такие вот дела. Вот так вот я, значит, отреагировал на сельскохозяйственные заявления нашего президента Владимира Владимировича Путина. Надеюсь, что в следующем послании он уже расскажет о том, как он помогал не только агрохолдингам, но и крестьянам. Следующее, что меня просили прокомментировать, это хирург, это, судя по всему, байкер, предложил добавить в герб России советскую символику. Ну, для того, чтобы было совсем понятно, что у нас языческая страна и сатанинское вообще такое начало, то, конечно, надо добавить. Это я поддерживаю, чтобы не было вообще даже сомнений ни у кого. Сейчас же у нас есть красные звезды на башнях Кремля, пентаграмма сатаны есть. Труп Ленина лежит на Красной площади, как лежал вот этот вот такой сатанинский символ. Есть? Есть. Почему в гербе нет никакого сатанизма такого яркого? Надо сделать. Это хирург как сатанист, если предлагает сатанинскую символику, под дело предлагает для того, чтобы ни у кого не было сомнений на предмет внутреннего содержания языческого существа вообще нашей страны на сегодняшний день. Вообще, откуда взялся герб? Откуда взялись гербы? Вы думаете, они что, были испокон веку? Гербы – это вообще изначально языческая штука. Там это с Рима взялось, потом с Европы, которая уже в ересь пала, геральдика вся это началась. Геральдики православные не существует. Для христианина все эти гербы вообще не нужны. Когда Русь была православной, или Византия, допустим, во времена Константина была православной, там был один символ, и другого быть не может. Это восьмиконечный православный крест, на котором был распят Иисус Христос, слава ему вовеки, наш Бог. Какие у нас могут быть еще гербы? Какие еще могут быть символы? Ну, и в синодальный период был очень ярко выраженный символ. Герб. Там ведь гербов три. Большой, средний и малый гербы Российской империи. И сейчас российские гербы. И средний герб, он очень откровенный. Средний герб. Вы можете залезть в интернет и посмотреть. Это средний герб Российской империи. Там в центре двуглавый орел, который появился во времена Ивана III. Это вообще отдельная история с Иваном III. Надо как-нибудь целую передачу этому посвятить. Как уничтожалась православная государственность, начиная с Ивана III. И там в центре, значит, вот этот двуглавый орел римский. А вокруг гербы семей, династий Европы. Они окружают этот герб. Вы обычно этот не видите герб, хотя он главнее, чем герб малый. И всегда геральдика очень откровенна. Там всегда есть смысл во всем, во всем. То есть это отражает реальное существование вещей. Ведь не забывайте о том, что российский герб, который даже без звезды, это вполне себе бесовщина масонская. Потому что венчается российский герб, современный, сегодняшний, мальтийскими крестами, символикой мальтийского ордена масонского, членом которого и генералом которого был Павел I, и членами которого является львиная доля современных российских вельмож. И поэтому совершенно естественно, что навершие герба самым верху венчают мальтийские кресты. Ничего в этом нет удивительного. Это соответствует вообще как бы реалиям. Вот. А то, что немецкие семьи окружают герб всякие и английские, ну, английские тоже немецкие, потому что в Англии немцы правят давно уже, и до сегодняшнего дня, я об этом говорил мельком в прошлых программах. И это, в общем, выражает смысл немецкого правления Российской империей в течение всех лет, начиная с Петра III. Не заблуждайтесь и не обольщайтесь. Русские цари не правят Россией давным-давно. Правили немцы до революции. А после революции немцы передали право править России и индустриализацией заниматься евреям, отдали Россию в концессию. И появились Троцкий, Ленины, Сталин и прочее. Вот, так что, джентльмены, ничего удивительного, что сатанист-хирург предлагает сатанистскую символику для российского герба.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. 200-9702. Значит, еще вопрос, который редакция предложила осветить. Это Сенцов осужден не за творчество, а за терроризм, сказал Владимир Ильич Путин, встречаясь с какими-то деятелями культуры в Питере. Сенцов – это тот, кто осужден за терроризм и сидит в российской тюрьме с Украины. Я вообще должен сказать, что все вопросы будут сняты, и Майдан закончится только тогда, когда вернется законный президент Янукович к себе в президентский дворец в Киеве. Потому что плохой он или хороший, воровал он, не воровал, струсил он или не струсил – это все 12-й вопрос. Он президент. Вот его зримое возвращение будет зримым окончанием Майдана. А потом выбирайте любого другого. И решайте вопросы, там, кто там будет, Вася, Петя, Сеня. Вот пока Янукович не вернется, Майдан продолжается. Вот это вот важно понять. И решать локальные вопросы можно бесконечно. Кстати говоря, он не струсил Януковича, его обманули, чтобы вы знали. Я был до последнего дня, до его отъезда, до его бегства. Я находился в Киеве, и мы пытались дораться до руководства Украины, до Януковича, чтобы он силой разгонял Майдан жестоким, максимально жестокими средствами немедленно, потому что уже вот-вот будет поздно. Мы не докричались, и Янукович доверился провокатору и агенту зарубежных спецслужб, который выдавал себя за голос Москвы, просто потому, что был высокопоставленным чиновником российским в этот момент. И он ему, естественно, и доверял. И это была его ошибка. Это ошибка, знаете, как ошибка резидента, вот это ошибка президента. Надо было разгонять Майдан, и Янукович это понял, и на последней своей пресс-конференции он перед всем честным народом сказал, что моя самая большая ошибка, что я не разогнал всю эту сволочь. Это да. Это да. Но ошибка – это не повод свергать президента там, и отказываться от него. Надо, чтобы он вернулся обратно, и Майдан закончился. И если Россия в этом поможет, это будет прекрасно. Вообще часто руководители разных стран в древности скрывались в Державном Риме, допустим, или Византии позже. И когда их ополоумевшие подданные там изгоняли и устраивали бучу и буйство, потом буйство утихомиривалось. и владыки возвращались обратно на свои троны с помощью империи. Так что я надеюсь, что Янукович вернется обратно. И самозванцы, которые сейчас пытаются занять его место, такие есть, причем с помощью турок и сателлитов Турции это делается. Я надеюсь, что Российская Федерация принципиально отнесется к этим попыткам, потому что любой самозванец – это повод для новой крови и новой гражданской войны. Надо, чтобы вернулся Янукович. Безотносительно, как кто к нему относится. Звонок у нас.
Да.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Герман.
Приветствую.
Да. Вы знаете, но я не соглашусь немножечко, что именно Янукович пал жертвой. Там жертвы пал весь христианский народ православный. Наша вотчина – это Святая Русь Киевская. Я хочу сказать, что об этом предупреждал еще старец Авель Павла I, которого упомянули, Царство ему Небесное. Хоть вы и говорите, он был масоном, но все-таки он хотел вникнуть в эту суть этих орденов всяких, мальтийских там и прочих, все прочее. Понимаете? Но дело в том, что он спросил у старца: «Старче, а скажи, что это за иго иудейское?» А он говорит: «Было всякое, и татарское, и польское, а теперь самое страшное – иудейское». Ну и оно пройдет, он его утешил.
Так, вот что это кликушество, кликушество мы заканчиваем, все, давайте следующий звонок, даже комментировать этот бред не буду, давайте. Следующий звонок, Виктор, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Герман, вот вы говорите, крестьян надо брать из города, ну, в крестьянское хозяйство, так?
Да.
В предыдущих там 15 минут. Ну, вот смотрите, на фоне всего, тем более сегодня, знаете, платная парковка, там повысили цену. Вы понимаете, дело в том, что, вот, ну, например, насчет этой платной парковки. Дело не в том, что она в Москве платная парковка, а в том, что эта зараза распространяется на всю страну. Так вот, и также то же самое про горожан, которые уедут в деревню. То есть, вот я говорил с людьми, они говорят: да, мы можем продать квартиру, уехать в деревню, купить землю. Но завтра же эти же чиновники прибегут и сделают такой налог на землю и начнут такие условия создавать, что мы окажемся в тройне в дураках. Что вы скажете на эту тему?
А вдруг им, если они будут сильно доставать, им вдруг им кто-нибудь электричество вырубит?
Ну, подождите, про электричество это отдельный разговор.
И что тогда, и за что тогда чиновники в этих городах делать будут? Не, надо жить мирно. Надо, мы же выгодны для тех, кто остается в городах. Мы производим натуральные продукты питания. Зачем их нас давить? Вот нас не давят, мы поддерживаем власть. Мы производим натуральные продукты питания, мы рожаем детей, мы лояльны к власти. Вообще, ну, посмотрите на меня. Вот кто меня обличит в том, что я там ратую за свержение власти? Нет. Но меня-то власть не трогает. Я крестьянин, таких, как я, не трогает. Не заставляет нас отрекаться от веры. Не калечит наших детей, мы их воспитываем, как хотим. Не заставляет нас там портить скотину ветеринарами. И все, мы лояльны к власти. А вы говорите: а если власть будет вас давить? Будем решать вопрос по мере поступления, если власть будет давить. Почему я и поддерживаю современную власть? Потому что она не давит тех людей, которые трудятся. Трудятся нормальными человеческими вот этими богозаповеданными способами, то есть крестьянскими делами занимаются. Зачем нам переживать по поводу власти, когда власть относится к нам ровно? Мы радуемся этому, поддерживаем власти прекрасно. И вы становитесь крестьянами и радуетесь, что у вас такая власть. А вы говорите: а вдруг власть потом изменится? Ну и что? Когда изменится, тогда и смотреть будем, что делать. Сейчас все нормально, и уже давно все нормально в этом плане. Люди стенают там на заводах, на своих, там мало нам платят, там во всяких офисах, ой, мы обездоленные. Так уезжайте с офисов и с заводов, становитесь крестьянами, никто крестьян не давит, все в порядке. А вдруг? Так вся жизнь проходит, а вдруг? Пока вы боитесь, у вас дети вырастают больными и покалеченными и физически, и морально. Пока у вас а вдруг? Ну, так что аргумент не принимается. Если бы я боялся, а вдруг, у меня бы дети до сих пор на Рублевке жили, а у меня уже выросли и крестьяне уже, он уже взрослый выше меня, почти все, один только ниже меня остался, Михейка, остальные все уже, смотрю на них, снизу вверх. Александр нам дозвонился, слушаю вас.
Вечер добрый, уважаемые ведущие. Вот мне интересно, какой бы вы вопрос попросили президента в своем послании, значит, как бы сказать, поднять, который вас больше всего волнует?
Меня больше всего волнует вопрос абортов и трансплантологии легальной, потому что это проклятие на стране, что можно убивать детей нерожденных, которые в чреве еще, зверски разрывать их на части и пускать на абортивные материалы, а потом, кто родился, тех теперь разрешают трансплантологам расчленять заживо и пускать на органы продавать. Вот я, это не просто вопрос, это у меня было бы мое требование как гражданин России к президенту указом запретить этот беспредел, вывести из правового поля и назвать эти вещи своими именами — массовым детоубийством. А что касается трансплантологов, это еще и взрослых убивают. Ну, те, которые не старенькие, а которых еще органы хорошие на продажу годятся. Вот. Безусловно, этот вопрос. Геннадий, слушаю вас.
Алло.
Да.
Герман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Геннадий зовут. Вот я из Ставропольского края. Я вам что хочу сказать. Это что, джикница наша, как бы, тоже, да, нашей страны. Вот вам крестьянские хозяйства. На прошлой неделе наши депутаты ставропольские приняли такой закон, которого еще нет в стране, но вот люди, у которых есть земельные паи, и которые вот сейчас, ну, кто не может их сам обрабатывать, дали в аренду, чтобы ну, фермерам там всяким, ну, малым, большим, вот, чтобы можно было получать от них зерно и вести хотя бы свое личное подсобное хозяйство, как говорится, детей своих кормить нормальными продуктами. Ну, так вот они приняли закон, что теперь я, как собственник, допустим, земельного пая, не имею права его вывести и обрабатывать сам. Или только могу передать его только тем агрохолдингам, у которых более там 2500 гектаров есть земли. А вот те фермеры, которые, ну, небольшие, но они дают людям за паи больше зерна, чем большие вот эти агрохолдинги. Понимаете?
Я понял. Я услышал вопрос. У вас крестьянское хозяйство есть?
Нет, у меня частное домовладение, и у меня есть свое подсобное хозяйство.
Ну, огород.
Почему огород? Ну, куры, гуси, утки, там, кролики.
Слушайте, ну я вам... Вы по национальности кто, русский?
Да, я русский.
Я вам советую возвращаться на Русь. Забирать семью в охапку и переезжать в Вологодскую, Тамбовскую, там, Костромскую, Ярославскую области. Там все пустует, там прекрасно принимают сейчас людей, которые переезжают русских. И поселитесь, купите себе за бесценок, безо всякой помощи государства, за бесценок заброшенный любой участок в любой абсолютно заброшенной деревне, и вокруг у вас будут сотни и тысячи гектаров, которые вы можете использовать, никто вам слова не скажет, и оформлять ничего не надо. Сейчас все нормальные люди делают именно так. Если вы хотите бодаться с агрохолдингами за те паи чернозема, которые вокруг вас, бодайтесь. Ну, а это жизнь коротка. Мой вам совет: возвращайтесь на Русь. Вот у нас еще какой вопрос попросил, как раз это вот в тему, можно сказать. Почти 80% россиян поддержали ограничения на въезд мигрантов в Россию. Ну вот, каждый должен, где родился, там пригодился. Господь расселил все языки по тем местам, где им положено жить. Это было еще аж после Вавилонской башни столпотворения. И надо всем жить, где им положено жить, Богом. Русским на Руси, французам во Франции, якутам в Якутии, ну и так далее. И это очень позитивно, что 80% россиян поддерживаются естественной человеческой позиции. Да и в Европе сейчас уже все тоже соображать стали, уже всем надоели все эти бредни про мультикультуру там и прочее. Надо жить у себя дома. Причем дружить надо с соседями. Вот, допустим, у меня сегодня были переговоры с армянами по поводу поставок натуральнейшего сыра из Армении в наши магазинчики на Садовом, который магазинчик, и в другие, которые сейчас, если Бог даст, откроем. Вот это прекрасно, вот это сотрудничество. А чтобы не говорили, что я только армянам помогаю, я всех азербайджанских крестьян, которые трудятся и выращивают натуральные продукты питания, делают натуральный сыр, там, вино и так далее. Приходите ко мне, я и вам помогу продавать ваши продукты в наших магазинчиках. Пусть наши магазинчики станут зримым примирением народов России.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Вот последний вопрос был у нас, что там россияне поддерживают ограничения на въезд мигрантов. Ну, вообще было бы замечательно, если бы наконец была создана Русь. А то есть же и Чечня есть в рамках Российской Федерации, и Татарстан, и Дагестан, там, и другие регионы. А Руси нету. И надо, чтобы была Русь. Конечно, было бы очень здорово, чтобы мы представляли себе вообще, где Русь-то. А то мы уже запутались. Нас в школах не учили ничему толком. В институтах тоже. Телевизор вообще голову загадил всему населению с интернетом вместе. А Русь-то и где? Где Русь? И поэтому нужна Русь, четко очерченной республиканской границей в рамках Российской Федерации, безо всякого сепаратизма, который будет спаивать вокруг себя другие народы. А то у нас мы как бездомные, как бомжи русские. Руси нет нигде. Вот. У меня вот в Слободу подъезжаешь, там написано, стоит крест православный, и за ним написано Русь. Русь. Вот это у нас Русь. Она маленькая. Потому что у нас нет границы такой республиканской Руси. Ну, какая есть. Я знаю, что таких еще маленьких Руси много. Там, где живут русские православные люди. А у нас на Руси живут не только, кстати, русские. У нас и татары живут. И мордва живет. И еще там кто-то, по-моему, живет. Англичане живут. Во. Поэтому у нас кого только на Руси нету. Но все признают русские законы. А закон русский, он у нас один. Это Священное Писание. Тексты Септуагинты. Четверо Евангелия. То есть мы православные христиане, поэтому у нас какой другой закон? Это высший закон. Если там гражданский закон провозглашает, что аборт и детоубийство – это законно, да мы плюем на этот закон. Он, это запрещено по Библии, детей убивать. Ну и так далее. То есть есть приоритеты. Есть приоритеты. Это высшая справедливость. Божья. Вот. Завтра у нас, кстати говоря, в Слободе, для тех, кто хочет, наконец, изменить свою жизнь и создать крестьянское хозяйство, будет большой платный мастер-класс, это для хозяев, а не для работников, потому как делать бизнес на хлебе, на настоящем хлебе, как быстро и много зарабатывать денег, выпекая настоящий хлеб. Проводить буду я. И я вот для того, чтобы... Я каждый раз, когда провожу такие мастер-классы, это для меня как обличение для тех людей, которые говорят, что ничего нельзя сделать. Я говорю, вот делайте, как я. Не как я говорю, а делайте, как я. Я вот так сделал. Вот я вам рассказываю открыто, как делать. Вставайте рядом и зарабатывайте деньги. Не нойте. Перевозите детей, продавайте квартиры, создавайте свои крестьянские хозяйства. Вот я вам до последней доски расписываю, что надо сделать, до последней копейки. Ничего налево не выкинете, ни направо. Никому ничего не надо давать. Все сами сделайте. Где хотите, где вам нравится. Вот, и поэтому приглашаю, пользуясь случаем, что в эфире, приглашаю приезжать завтра в Слободу. Завтра мастер-класс начнется в час дня. Сначала будет в 10 часов обсуждение исторических вопросов там для желающих, кто приедет с 10 до 12. А потом вот с часа дня мастер-класс, большой мастер-класс по выпечке хлеба, по тому, как на этом делать деньги. Звонок у нас. Владимир, слушаю вас.
Добрый вечер, Герман.
Добрый вечер.
Во-первых, поздравляю с наступающим праздником Введения православным, великим праздником. Во-вторых, разделяю вашу озабоченность по поводу абортов.
Благодарю вас за поздравление.
А и второй вопрос, второй момент. Все-таки вот, как бы разделяю вашу озабоченность по абортам и... Пока вот молодые девочки, там девочка, которая залетела поступать, допустим, родители принимают, это как бы решение проблемы. А если родители не принимают, то вот какой выход ей-то в такой ситуации? Это второй вопрос. Третий момент. Вы сказали, что вот так раньше были новые русские, так сейчас новые русские крестьяне. думаю, это сравнение не очень корректно, и оно меня как бы насторожило. Потому что новые русские – это те Марины Пинзака, которые совершали преступления там, в отношении людей и в отношении хозяйственной деятельности, а новые русские крестьяне, я думаю, не должны на них похожи быть.
Это, а новые русские крестьяне – это те, кто кормит людей. Это те, кто делает работу над ошибками. Вот раньше новые русские были в малиновых пиджаках, ворами и жуликами, а теперь новые русские крестьяне – это честные труженики, которые кормят народ. Вот в этом разница. А что касается вашего вопроса по поводу абортов, то уверяю вас, блядство – это не повод для убийства и не оправдание убийства. Если молодая девочка нагуляла, то она уже не девочка, она уже потаскуха, и это не повод убивать ее ребенка. И в этом нет ничего страшного, по большому счету. Я все помню, как мы выросли. Мы тоже выросли в абсолютном разврате советском, в школах, там, в этих пионерлагерях и так далее. Это не повод там идти вешаться, надо расти детей, уж как родились, так родились. Слава Богу, Господь все управит, надо служить Господу, просить у него прощения. Там уже не успеваешь сказать «прости, как прощен». Господь же милостив у нас. И поэтому и блуд будет прощен, и все будет прощено. А в чем до смерти попросишь прощения, все будет прощено и исправлено. И деток Господь помилует, и все. Надо становиться рабами Божьими, и все будет нормально. Ни в коем случае детей нельзя убивать. Ни в коем случае. Вот напоследок, что я вам должен сказать, что вот этот вопрос, что делать, он даже хорошо, что вот так вот получилось. Мне даже самому понравилось, как вот из трех пунктов получился ответ. Я вот с чего начал, тем и заканчиваю. Повторение, мать учения. Что делать? Это в духовном смысле становиться христианами, в материальной жизни создавать крестьянское хозяйство, а в политическом деле защиты своей страны и всего человечества надо вырубать электричество на всей планете. И вы, если задумаетесь, вот я вам предлагаю, вы вот подумайте об этом самом теме, о вырублении электричества. Не пугайтесь этих слов. Вы подумайте об этом, напрягите голову. Вот будете сегодня засыпать, ляжьте и подумайте, а что будет, если вырубить электричество? И дальше поехали. Хаос, бардак, голод, ужас, тихий. Ну, а дальше-то что? Хаос начался. Дальше. Что произошло? Склады разграбили. Там магазины разбомбили, пешком пошли из городов, потому что пить нечего. Дальше что? Дальше трудиться надо. Дальше князь с дружиной, ну, те, кто сейчас обладает силовыми структурами, они собьются в кучу и будут наводить порядок, облагать налогами, собирать деньги с крестьян, продукты и так далее. Начнет налаживаться жизнь. Но жизнь уже человеческая, а не сатанинская, со всеми этим электричеством, камерами, чипами, там, компьютерами, банками, фиганками и так далее. Мы начнем возвращаться к нормальной жизни. Если сделать это во всем мире, то военной угрозы не будет. Потому что если во всем мире вырубили электричество, то техногенные войны невозможны. Ну и так далее. Но полежите в кровати, подумайте. Это я к мужикам обращаюсь. Подумайте. И потом вы помните все время на фоне, держите размышления, какой плюс огромный будет. Один. Один всего плюс. Мы выживем. Наши дети выживут. У наших внуков будет будущее. Если не вырубить электричество, мы все погибнем. И это уже, ну, не олигофрены понимают. И поэтому руководители стран строят себе бункеры. Там придурки рассуждают о том, что надо улетать куда-нибудь на другие планеты, потому что им больше деваться некуда, не о чем больше мечтать, чем себя еще утешить. Только на другие планеты улетать. Ну и так далее. Уже все видно, что воды не становится, животные вымирают, рыбы нету, океаны загажены. И все это все происходит с каждым днем все страшнее и страшнее. Поэтому надо вырубать электричество, становиться христианами и крестьянами, соответственно. Потому что другой альтернативы и не будет. Вот. Ну, неужели вам не нравится эта идея? Я вот не понимаю. Я вот, когда я до этого додумался, это было не так давно, и меня аж захолонуло. Я думаю, как просто! Вот она смерть Кощеева, вот она игла, которую надо переломить. Ведь это необычайно уязвимое место. Вот любого руководителя мира, которого, как Каддафи, будут свергать, ну, что ему стоит взять и вырубить на всей планете электричество? У него достаточно ресурсов. У Каддафи было достаточно для этого ресурсов. Его сраненькие ливийские спецслужбы могли вырубить электричество в течение суток во всей Европе. Там всего-то этих лэпов. Хрен да ни хрена, извините. Это тоже, кстати, не мат. Хрен. Хрен – это нормальное слово. Ну, и Каддафи был бы жив. Ну, жил без электричества, зато живой был бы, князем великим был бы ливийским. Это очень уязвимое место. И это, в этом наше спасение. Скорее всего, в этом. Конечно, с духовной точки зрения надо стать христианами, и тогда в этом спасение такое вещь. Но есть и оперативные вещи. есть вопросы войны, есть вопросы самозащиты. Знаете, как Александр Невский, он молился, но мечом махал все-таки. И поражал врагов на Невской битве, в других местах. И это наше сейчас самое сильное оружие. У них все есть, все абсолютно. Деньги, армии, там, техника, все. Но у них есть одно уязвимое место – электричество. Слава Иисусу Христу, что мы это поняли. Теперь мы вооружены. Аминь.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.